Творческая высота. Поэтическое ристалище. Примечание. Окончание. Начало читайте в номерах 4 и 5. Конец примечания. Наивность, Господи, прости, тоскливо в сумеречной славе, на предназначенность пути подвижник сетовать не вправе. Претензии целую бадью с размаха вывалить готовы на беспристрастного судью, к нему заведомо суровы кумиры зрительской толпы и новички Ареопага. Чтоб щупать пальцами шипы, нужна немалая отвага. В крови цветочный аромат, а сапоги похожи всмятку. Так почему тогда закат рассветом кажется с устатку? Лишь побарахтавшись в глубинах банальной обреченности, понимаешь подлинную ценность слабенького лучика далекого маяка, вдруг проклюнувшегося в густом тумане будничных невзгод. Ведь без надежды, даже призрачной, совершенно невозможно выстоять в изнурительной борьбе с роковой невезухой или хроническими недугами. Любое просветление, в том числе духовное или творческое, наглядно символизирует веру в лучшее. Несомненно, проникновенная лирика интеллигентным людям доставляет воистину эстетическое удовольствие. Хотя профессиональные гуманитарии филологической специализации воспринимают ее совсем иначе, чем обычные читатели, которые просто беззаветно любят художественную литературу, не отвлекаясь на занудное критиканство. Несомненно, поэтическое ристалище и в преображенном виде должно соответствовать самым придирчивым требованиям всех заинтересованных сторон. По странному стечению обстоятельств, финальный этап уже 11-го всероссийского турнира самодеятельных поэтов ВОС состоялся аккурат 1 апреля и оказался вовсе не шуточным. На этот раз он проводился в очно-дистанционном формате. Подобные праздники высокоинтеллектуального общения позволяют недюжинным гвардейцам словесности продемонстрировать технические навыки стихосложения и представить заинтересованным товарищам по несчастью свои лучшие лирические композиции. Надо иметь в виду, что по самым скромным подсчетам мне за полмесяца в марте довелось с редакторским пристрастием пересмотреть и проанализировать свыше 500 разнохарактерных произведений незаурядных инвалидов по зрению. Одним из внезапных и приятных открытий в череде знакомых имен стала Ирина Саблина с Вологодчины. Ее литературный псевдоним «Рина Искрина» оказался настолько органичным, что даже меня поначалу ввел в заблуждение. Любовь пронизывает непритязательные вирши скромной поэтессы, ненавязчиво заставляя заглянуть внутрь себя и задуматься о вечных ценностях. Она ходит неторной дорогой, и слепа, и свята, и грешна. Ты ее злобным сердцем не трогай, и не смей предлагать ей гроша. Не ищи в ней кичливую роскошь, и о славе ее не моли. А придет и простой, и неброской, все одно — поклонись до земли. Помни, встретив ее, умирают или вечно живут, как во сне. Взгляд ее стоит целого рая, так что смело ищи встречи с ней. А найдешь, так любуйся да радуй, будь ей счастлив под сводом небес, даже если получишь в награду запыленный терновый венец». Вот вроде бы такие простенькие строфы, а гляди-ка, забирают-то как. Внезапно мощный заключительный образ с назидательным уклоном оставляет неизгладимый след в трепетной душе. Похоже, что в современной жизни добрая лирика потихоньку вымирает. Но лить слезы об уходящей нежности в отношениях покуда рановато. Отзывчивых людей гораздо больше, чем бессердечных, а борцам с нечистью иногда требуется эмоциональная отдушина. Почему-то рядом с призывной сентиментальностью мне захотелось поставить довольно претенциозное произведение Людмилы Лункиной. У нее очень индивидуальная манера пространных размышлений вслух. Изящные строчки с углубленным содержанием и порой потаенным смыслом достаточно легко запоминаются, но все-таки обладают странноватым привкусом недосказанности. Впрочем, пересказывать настоящую поэзию совершенно незачем. Для полноты картины гораздо лучше обратиться к очень цветистому оригиналу. У короткого мига нет конца и начала. От зеленого цвета нет усталости взгляду. На поляну с туманом утро тихо упало, не дождавшись рассвета, расплескало отраду. Золотится заката воплощенное чудо, проникает и тонет меж седыми стволами. Очарованный вечер, появившись оттуда, зажигает без искры удивления пламя. Среди влажного луга между низеньких кочек пять яиц притаились в беззащитности тесной, чтоб в зенит устремился черный пуха комочек. Поднебесье наполнил восхитительной песней. Оживает пространство с появлением звука. Знобкий ветер в полете успевает согреться, нерожденное чувство сберегает разлука. Расширяется время по велению сердца. Пожалуй, практически полным антиподом философичной москвички является тверской самородок. Почти хулиганская ирония Бориса Зверева вольготно угнездилась на противоположном полюсе жанрового разнообразия. Прямо-таки рифмованный фельетон в стиле пролеткульта столетней давности озаглавлен незамысловато. Про монголов, про татар и про русских. Наверное, его залихватская фабула скоро устареет. Но в данный момент она еще чрезвычайно актуальна и к тому же вызывает понимающую улыбку политически подкованного читателя. Подобная неординарность привлекает пристальное внимание, ведь среди незрячих сочинителей крайне редко встречается тонкое чувство юмора в сочетании с технической безупречностью. Покуда тема вовсе не остыла, предлагаю оперативно познакомиться с острой сатирой на злобу дня. Стоит смысла разъяснить англичанке, что пыталась прикатить к нам на танке. Постараюсь заострить тему эту, чтоб немного огорчить Лизавету. Факт оспорить не берусь, знал со школы. То татары шли на Русь, то монголы. За бедой шла беда в наши хаты, то из платины орда, то из злата. Жить морозы, дело дрянь с задом голым. То татары брали дань, то монголы. И, собравшись у реки на рассвете, дали наши мужики тем и этим. Крови много пролилось, право слово, в поле, что тогда звалось Куликова. Будешь прелестью трясти на броне ты, можешь тоже огрести, Лизавета. Наваляем кренделей, не жалея. Хватит всем у нас полей по России. Кренделей российских вкус, что из стали, знают немец и француз. Угощали. В сверхактуальном опусе и комментировать-то нечего. Даже параметры задания А в основном соблюдены. Чего нельзя сказать о Елене Наливаевой, которая, кроме всего прочего, раза в полтора превысила построчный лимит. Впрочем, при отсутствии рифм точный подсчет проблематичен. Как известно, существует модный верлибр. К тому же настойчиво заявляет о себе белый стих, а у Гоголя «Мертвые души» — поэма. Только вот члены судейской коллегии как будто договорились смаху отвергать всю беллетристику, хотя, возможно, какой-нибудь конкурсант и попытался создать стихотворение в прозе. Вместе с заявкой в обязательном порядке в оргкомитет требовалось направить поэтическое произведение, отражающее значительное событие прошедшего года. На мой взгляд, приготовление «Оливье» на переломный момент в судьбе как-то не тянет. Понятно, волнующий отъезд главы семьи очень важен, но ведь он в повествовании лишь упоминается, а мучительная тоска скорее относится к области чувств, иначе говоря, нематериальному состоянию души. К тому же, судя по тексту, сочинительница на кухне явно не присутствовала. Кстати, в творческой автобиографии автор, представляющий Кострому, позиционируется как музыкант и поэт. По-видимому, эти ипостаси в данном случае неразделимы, а потому-то изощренные изыски в печатном виде выглядят не столь выигрышно. Но прямо как у Высоцкого. Нужно сказать, что я всегда с уважением относился к художественному поиску. Но утвержденные правила все-таки следует соблюдать, ведь остальные конкурсанты и не подозревали, что можно экспериментировать в свое удовольствие. Однако, дав сугубо субъективную характеристику трепетному шедевру бытописания, необходимо его и процитировать. «Мам, давай я картошку почищу». «Давай», — вздыхает, — «будь с ножом аккуратней». «Ну, мам, ты опять? Мне же 9». «Что ж, тогда и горошек потом тоже сам открывай. Лук уж я покрошу». В Новый год оливье как не делать? Их сынишка старательно скоблит картофельный бок. Огурец и морковка покрошены, курица тоже. «Ай, как быстро в 4 руки все успеем с тобой! Салатник достать!» «С верхней полки серванта поможешь?» Бросил ножик, помчался. «Какой? Темно-синий?» — кричит. «Да, его!» — убежал. И глаза ее серые гаснут. Заглянула в окошко. Фонарь одинокий в ночи наклонился печально. «Ой, мам! А красивее красный!» «Да, пускай будет красный. Вот лук. На, держи майонез». Так усердно мешает, что стол весь в морковке и луке. У мальчишеских глаз точно тот же веселый разрез, как у папы. Такие же сильные, добрые руки. «Мам, а можно мне капельку?» «Ешь, бурундук». «Вкуснота!» «А у папы салат оливье в Новый год тоже будет?» «Я не знаю, сынок. Но надеюсь, что рядом с ним там этой ночью окажутся только хорошие люди». «Мам, он скоро вернется? Кто знает?» И оба в окно посмотрели синхронно. «И где же он? Где же теперь он?» «Мама!» — шепчет. «А папа уехал туда так давно?» «Скоро кончится все и приедет. Ты веришь?» «Я верю». Как правило, раньше окончательные решения по номинациям принимались на консультационном совещании, где прилюдно приходилось отстаивать свою позицию. Так как на этот раз голосование получилось прямым и сугубо индивидуальным, о согласованности не могло быть и речи. Все результаты элементарно суммировались. Принципиальные разногласия прежде всего касались определения абсолютного чемпиона среди сочинителей, а персональные симпатии не совпали. Увы, на данном этапе было уже невозможно что-либо изменить. Кандидатура обаятельной Наливаевой не вполне устраивала меня и слепого председателя жюри Авксентьева из Карелии, который всегда судил со знанием дела, беспристрастно, но строго. Поэтому, хотя продвинутая преподавательница Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова, продемонстрировала виртуозную подачу материала, он выставил ей только парочку высших баллов. Видимо, в текстах ему тоже далеко не все показалось безупречным. Я синхронно присоединился к маститому лауреату международной премии «Филантроп» и победителю конкурса «Баренц-регион». На зачетных выступлениях конкурсантов мы не сидели рядом. Однако все остальные наши оценки в своей умеренности почти совпали. Конечно, поэтический арбитраж не обошелся и без начальника организационно-методического отдела КСРК ВОС. Представляя хозяев площадки, Смирнова тоже ориентировалась не только на звуковой ряд, поэтому ее взвешенный вердикт был объективно сдержанным. Понятно, что почетное место среди экспертов занял и начальник отдела культуры Управления социального развития Департамента социальной реабилитации Аппарата управления Всероссийского общества слепых. Вполне ожидаемо, многоопытная Касикова тоже не была чрезмерно щедрой, склоняясь к золотой середине. Зато главный редактор журнала «Школьный вестник» Кочетков и заведующий отделом библиотеки для слепых Республики Татарстан Закирова за выполнение всех конкурсных заданий поставили костромичке одни десятки, что было вполне естественно для участницы Дельфийских игр в Самаре, обладательницы Гран-при фестиваля «Звучащая поэзия 2016», украсившей своим искусством и Всемирный день поэзии 2018. К сожалению, единодушные максималисты не озвучили мотивированные аргументы в защиту этого стопроцентного результата, а безапелляционно заявили, что Елена Наливаева артистичнее всех, к тому же у нее и взгляд выразительный. Вновь пришлось убедиться в непогрешимости старой истины: сколько людей, столько и мнений. Причем вдруг невольно вспомнились бурные события еще самого первого Всероссийского фестиваля эстрадной песни ВОС. Тогда судейскую коллегию возглавил модный композитор Олег Иванов, популярными шлягерами которого стали песни «Олеся», «Горлица», «Горький мед», «Заваленка», «Печки-лавочки», «Катя Катерина» и немало других. Их превосходно исполняли вокально-инструментальные ансамбли «Веселые ребята» и «Сибры» Аида Ведищева и Лев Лещенко. Сам заслуженный деятель искусств Российской Федерации, а впоследствии народный артист Российской Федерации, тоже уверенно зажигал на культовых дискотеках. На чрезвычайно престижных сценах страны он тоже не тушевался. Однако главным хитом лауреата премии Ленинского комсомола стала песня «Товарищ» на стихи Александра Прокофьева, патриотичный и задорный припев которой знали наизусть почти все ребята моего поколения. До сих пор в памяти частенько всплывает: «Чтоб дружбу, товарищ, пронес по волнам, мы хлеба горбушку и ту пополам, коль ветер лавиной и песня лавиной, тебе половина и мне половина». 20 лет назад наряду с множеством солистов номинации «Коллективы» соревновались между собой столичный квартет «Россияночка» и превосходный ансамбль из Саратова «Бархатный сезон». На подведение окончательных итогов предпочтения шестерых неуступчивых вершителей судеб разделились поровну. Невзирая на лица, никто не собирался уступать. 16-кратный лауреат конкурса «Песня года» был всего лет на 10 старше меня. Возможно, именно поэтому тогдашний руководитель отдела социокультурной реабилитации КСР ВОС довольно непочтительно и даже яростно отстаивал интересы незрячих пивуней с Волги. В конце концов, импульсивному шоумену надоели слепецкие возражения. Вскочив со стула и хлопнув ладонью по столешнице, он воскликнул: «Как председатель жюри я имею право на 2 голоса и отдаю их москвичкам. Они отлично двигаются, и у них глаза горят». Наверное, корифею виднее. Тем более, что половину ансамбля составляли зрячие исполнительницы. Такое сочетание разрешалось. Хочу подчеркнуть, что этих замечательных солисток я отлично знал лично. А впоследствии они уже, как трио, не раз выступали на моих встречах с читателями. Все так. Но по-прежнему мне кажется, что звездный любимец публики в запале ошибся. Впрочем, хватит мемуаров. Пора возвращаться в наши дни. И так вполне достаточно приоткрыта таинственная завеса фестивального закулисья. Чем же закончились нынешние арбитражные баталии? В общем-то, вполне предсказуемо. Всех конкурентов с уверенным шиком опередила маститая костромичка, которая упорно работает над диссертацией и регулярно пишет рецензии. Кроме того, ее актив украшает книга «Я тоже люблю тебя» и сборник стихов «Беседа с окнами». Не случайно ведь она очаровала даже председателя местной организации «Лосино-Островский округ» МГУ ВОЗ Веру Букварёву. Заведомой фавориткой восторгалась и Татьяна Ржиховская, сама сравнительно недавно попавшая в призы идентичного состязания. Откровенно говоря, некоторые произведения, признанные примы, мне тоже нравятся. Одно из них приведу здесь. Правда, меня озадачило полное отсутствие пунктуации, а также заглавных букв в его начальных и заключительных строфах. Там весь синтаксис беспощадно ликвидирован. Но в центровой части амнистированные знаки препинания почему-то на месте. «Снова здравствуй, утро! Что за взвесь в окне? Воздух будто с пудрой, северный мане, снега прибывает, слава январю, 7 часов зевая, кофе я варю, теплая пижама, на пижаме кот, зябко, пишет мама, на, погрейся, вот». Папа напечатал зимний костроме. Солнышком богатые в этот месяц мы. Знатные сугробы, у тебя тепло? Кофе шлю, попробуй, вроде бы неплох. Турка от соседа, съемное жилье, есть ли в мире этом что-нибудь мое? Вроде бы работа многое сама, только б от чего-то отойти ума. Мучаю страницы в поисках идей. Имена-то, лица, и свое-то где? Надо мыслить шире, ракурсы менять. Есть ли в этом мире что-то от меня? Думы об утрате собственного «я» обнял аккуратно запах бытия. Что ему идеи, нет ему имен. Бархатный, кофейный, прост и сотворен. Предсказуемый результат закономерен еще и потому, что некоторые участники испытывали дополнительные трудности. Так как заранее незаявленная литературоведческая мини-викторина с вариантами ответа в стиле пресловутого ЕГЭ и отдельные упражнения ума в рамках мастерской стихосложения вынуждали поклонников муз браться за перо. Слепые или очень слабовидящие конкурсанты, которые не освоили систему Брайля и не могли писать по-зрячему, оказывались в экстремальных условиях. Разумеется, нуждающихся обеспечили помощниками, которыми стали сопровождающие или случайные волонтеры. Какая уж тут сыгранность! А ведь при прочих равных даже маленький подгляд, обеспечивающий относительную автономность, дает реальное преимущество, прежде всего во времени. Нынешнее правило предварительных прослушиваний в удаленном формате допускает, что декламацию авторских произведений можно доверить артистичным исполнителям, указав это в заявке. Напротив, мастерская стихосложения изначально была рассчитана исключительно на самостоятельную работу. Причем наличие каких-либо ассистентов в ней вообще не предусматривалось. В действующем положении четко зафиксировано. Финальные задания могут выполняться за столом на сцене. Приспособлениями для аудио-брайлевской и плоскопечатной записи участники не обеспечиваются, но применение их разрешается. Прежние условия для тотальников были комфортнее, позволяя им регулярно забираться на высшую ступеньку виртуального пьедестала почета. Кстати, первым триумфатором как раз и оказался Леонид Авксентьев. При определенной тренировке умелый последователь баяна мог выполнить все тогдашние задания наизусть, неоднократно проверено на себе. Уж 8-то строчек собственного производства любой любитель обязан удерживать в оперативной памяти. А иначе ему и не стоит ввязываться в серьезную борьбу за престижные места. В голболе, настольном теннисе для слепых или дартсе у слабовидящих есть плотные повязки на глазах. Даже шахматистам без остатка зрения дают дополнительные минуты, чтобы они успели фигуры пощупать. Однако в дзюдо разделения по категориям уровня незрячести не было, и непроницаемые черные очки не применялись. Великая Виктория Потапова, четырежды завоевавшая бронзу паралимпиад, частенько сетовала. «Золото я добыть не могла, потому что на уровне полуфиналов на меня выходили бывшие профессионалки, прилично видевшие. Мужественные представительницы Японии, Европы или Северной Америки тотальницам шансов не оставляли». Очередной турнир лириков проводился в целях реализации масштабной программы ВОЗ «Реабилитация инвалидов по зрению» на текущий год. Так почему же в нем допускалась явная несправедливость? Эта досадная оплошность вызвала недовольство некоторых участников, не сумевших сдержать переполнявшие их эмоции. Совершенно ненужная ложка дегтя в бочке меда превосходного соревнования талантов с ограниченными возможностями здоровья слегка подпортила послевкусие творческого пиршества. Но многие плюсы положительных впечатлений затмили горечь мелких неурядиц. Радует, что пытливые стихотворцы приобщаются к тонкостям изящной словесности. Напомню, что председателем оргкомитета на этот раз был сам Владимир Васильевич Сипкин. Открывая творческое состязание, уважаемый президент ВОЗ тепло напутствовал собравшихся лириков. Поэтов во Всероссийском обществе слепых много. Это те люди, которые пишут об истории страны, подвигах наших соотечественников, родине и, конечно, о любви. Авторы высокого класса участвовали в отборочных состязаниях и были выбраны 12 лучших из 11 региональных организаций ВОЗ. Я желаю всем участникам финала крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть победит дружба. Необходимо подчеркнуть, что уже после полудня лидер незрячих нашей страны лично участвовал в торжественной церемонии вручения дипломов даровитым лауреатам и членам жюри. Такое руководящее внимание стало приятным сюрпризом, что помогло поднять традиционное мероприятие на новый уровень, добавив ему авторитетной значимости. Сразу бросилась в глаза беспрецедентная вовлеченность наших средств массовой информации в непростой процесс развития творческого потенциала малобомильных граждан. Естественно, большое количество дебютантов, достойно проявивших себя в заочных отборах, способствует заметному расширению авторской базы на местах. Ныне даже начинающие литераторы из глубинки могут проявлять активность в созидательной деятельности. Благодаря этому популярная рубрика «Поэзия», украшающая журнал «ВОЗ к нашей жизни», в ближайшие месяцы получит дополнительный импульс для демонстрации содержательного разнообразия и качественного совершенствования публикации. У повелителей речей крутая искренность в почете, их опыт общий и ничей, но и другого не найдете. От напряжений горьких дум частенько мнение предвзято. Распинают наобум за шанс, упущенный когда-то. В мозги вколачивать слова всегда охотников хватало, хотя грешившие сперва спешили каяться, но вяло. Страдает литерная стать от говорливого угара, и невозможно угадать, кого настигнет Божья кара. Владимир Бухтияров.